Музыкальная гостиная.
В петербургском эфире Радио России «Музыкальная гостиная», в студии Екатерина Валимирская. Мы хотим рассказать вам и пригласить на беспрецедентное событие, которое состоится уже очень скоро, 16 февраля, на сцене концертного зала Дома молодежи Василия Островского района. Вы когда-нибудь бывали на российско-китайской версии Евгения Онегина? Нет, тогда вам точно сюда, потому что Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Николая Андреевича Римского-Корсакова придумала такой интереснейший проект. Ну а во главе всего наша любимая Мария Людько, заслуженная артистка России, заведующая кафедрой камерного пения и декан вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской консерватории. Вот ей такая интересная идея пришла в голову. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, друзья.
А вы с собой еще привели гостя. Уж не молодой ли это режиссер?
Это ассистент нашего замечательного режиссера-постановщика Алексея Олеговича Степаняка и по совместительству еще и преподаватель актерского мастерства Георгий Александрович Шилов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Ну, а еще у нас тоже очень важный человек в гостях, который на этой постановке будет стоять за дирижерским пультом. Вот китайский дирижер будет управлять абсолютно русской оперой. И я с удовольствием представляю Джоу И. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это наш студент, аспирант Мария.
Это аспирант второго года обучения, он в этом году уже заканчивает нашу консерваторию. Очень талантливый дирижер, он стал художественным руководителем проекта, несколько месяцев репетировал с ребятами. Он в самом хорошем смысле слова строгий, умеет поддерживать дисциплину, четкую выучку. Это один из тех редких сегодня молодых дирижеров, которые дирижируют без партитуры и знают ее от начала до конца, в любом направлении. Просто он очень любит, вероятно, эту музыку, она ему, вероятно, очень близка. И я счастлива, что он участвует в нашем проекте.
Такое впечатление, что вы говорите о гении. Сейчас вот мы узнаем у Джоу И, почему же он связал свое музыкальное образование именно с Петербургом. Джоу И, скажите, а вот вообще вы как надумали стать дирижером?
Да, раньше в Китае я был скрипачом, я играл в оркестре со многими дирижерами и много узнал оркестровые произведения. И в то время я уже интересовался дирижированием.
А почему решили поехать именно в Россию и не в Москву, а в Санкт-Петербург?
Русская культура имеет большое влияние на Китай. И между двумя странами очень хорошие отношения. А в Петербурге есть самый хороший оркестр и театр в мире. И здесь есть великая дирижерская школа, поэтому я приехал в Петербург.
А кто ваш наставник в консерватории? У кого вы учитесь?
Мой педагог Павел Алонович Пупеленков.
Прекрасно.
Он народный артист России, главный дирижер театра «Зазеркалье» и профессор консерватории.
Вам очень повезло. Мария, да. А как вообще пришла в голову такая идея вот соединить Россию и Китай в одной из самых русских опер, самого знаменитого и первого выпускника Санкт-Петербургской консерватории Петра Ильича Чайковского? Вообще-то такая своеобразная визитная карточка консерватории. Много было постановок, но вот мы говорим о самой последней, которую осуществил наш любимый мэтр Алексей. Алексей Степанюк, безумно талантливый и харизматичный.
Я вспоминаю свое детство, когда на конкурс Чайковского приезжало очень много китайских певцов, и они великолепно пели Чайковского. У нас уже тогда, в 70-е, 80-е годы, были очень хорошие связи с Китаем. И не будем забывать, что классическое пение пришло в Китай именно через Россию, через русских музыкантов, которые покинули родину после революции и, в общем-то, оказали огромное влияние как на композиторскую, так и на вокальную школу. Ну а последние годы наша дружба с Китаем все укрепляется и укрепляется, что очень радует. У нас очень много талантливых китайских студентов, но я заметила, что как-то они не вписываются в общий процесс музицирования, который доступен русским студентам. И это несправедливо. И я всегда старалась китайских ребят пригласить на различные конкурсы, которые проходят в России, на различные фестивали, концертные мероприятия. И вот вдруг осенью, когда у нас был очередной кастинг на Евгения Онегина...
А у вас еще и кастинги?
Да, мы очень серьезно относимся к нашим спектаклям оперной студии. Теперь для того, чтобы иметь право выступить в спектакле, наши ребята должны пройти кастинг. Не говоря уж о том, что подобный жанр выступлений они тоже должны знать. Это другое ощущение, чем экзамен, концерт, конкурс. Это надо показать то, что ты вписываешься в данный образ, что ты хорошо знаешь партию не только вокально, но и чисто текстово, и хорошо ощущаешь эту музыку. И вот на одном из кастингов один из ребят китайских очень хорошо спел, но не прошел, потому что нам, естественно, надо в первую очередь помогать нашим русским ребятам. И я задумалась о том, что надо сделать китайского Онегина. Целиком, чтобы вся труппа была китайская. Китайцы безумно любят русскую музыку. Они хорошо с ней справляются, они хорошо ее чувствуют. В прошлом году я с моей аспиранткой, профессором консерватории города Ухани, сделала большой сборник русских классических романсов с полным переводом на китайский язык, с чтением. Они могут, студенты, осваивая эту музыку, прослушать тексты в прочтении поэтическом, а также послушать, собственно, музыку, как она звучит.
Здорово, вы сказали, вся труппа китайская, но оркестр, наверное, все-таки сборный.
Да, конечно. Костяк – это наш родной, любимый консерваторский оркестр, который играет на всех спектаклях. Хор, также Костяк – это русские ребята, но в него включается немало китайских студентов. Все солисты – китайцы.
И даже главная партия.
Очаровательная китайская Татьяна, чувствительная, трепетная,
и даже няня-китаянка.
И даже няня-китаянка. Очень такая получилась, хотя девочке 20 лет, получилась добрая бабушка. А еще, друзья, вы увидите в исполнении китайских ребят полонез. Настоящий красивый полонез. Вчера я присутствовала на репетиции. У нас все получается.
А как попасть на это уникальное действо?
Если вы найдете афишу, а афишу можно найти на сайте Санкт-Петербургской консерватории.
Да, и в соцсетях.
И во всех соцсетях, даже на моей страничке. Вы там обнаружите QR-код. И по этому QR-коду вы можете зарегистрироваться и прийти на этот спектакль совершенно бесплатно. Но поспешите, друзья, у нас ожидается переаншлаг.
Ну еще бы, нам вся китайская диаспора придет слушать эту оперу.
Но не забываем, что огромный интерес и у русских зрителей возник. Как будет звучать в китайском исполнении русская опера? Мы в прошлый четверг, 9 числа, сделали в консерватории мероприятие, посвященное очередной годовщине гибели Александра Сергеевича Пушкина, такую полусценическую версию Евгения Онегина. И заодно мы еще раз посмотрели на наших ребят, на их готовность к столь важному событию, которое произойдет 16 февраля. Ну, в общем, дикция прекрасная, голоса замечательные, сценически раскрепощенные, чувствуют и понимают все, что происходит на сцене. И я думаю, что мы все получим большое удовольствие.
Сразу же хочется уточнить, что же за постановка Алексея Степанюка, потому что, ну, в наш просвещенный век уже ничем никого удивить нельзя, такие же версии энциклопедии русской жизни существуют, что, ну, просто иногда хочется глаза закрыть, хотя о вкусах не спорят, любая трактовка имеет право на существование. Давайте к нам сейчас Георгий Шилов, ассистент режиссера, расскажет, к чему готовится, может, это какой-то сумасшедший пост-постмодерн или все классично?
Все более чем классично. Это наша классическая консерваторская постановка, выполненная в духе классической русской режиссуры, в которой на первом плане находятся, конечно же, характеры персонажей, характеры, максимально отражающие как замысел Петра Ильича Чайковского, так и замысел Александра Сергеевича, которые в своем симбиозе, естественно, и дают нам представление о этих самых картинах русской жизни и о характерах героев, которые там выступают. Это постановка, в которой выступало огромное количество выпускников консерватории, ныне работающих в крупнейших театрах России. Через эту постановку прошли очень многие известные сейчас имена. Многих из них мы видим и в Мариинском театре, и в Большом, и на зарубежных сценах. И сейчас эта постановка, благодаря тому, что Алексей Олегович подключился к постановки именно российско-китайской версии. Эта постановка в некотором роде освежается, потому что, естественно, Алексей Олегович говорит очень много того, что важно слышать и китайским исполнителям, и российским студентам, которые присутствуют на репетициях и смотрят, впитывают и записывают. И, конечно же, эта постановка сейчас наполняется новым дыханием от режиссера-постановщика.
Да, и сразу же хочется отметить, что классическая трактовка Евгения Онегина абсолютно не значит, что она скучная, потому что, опять же, с классического варианта можно сделать шедевр, но и прям противоположное.
Тут как раз-таки, мне кажется, очень многое упирается и в актерскую игру самих исполнителей, потому что если на сцену выходит просто не наполненный ничем певец, а не артист, то, естественно, любая постановка, даже самая не классическая, будет скучной. Это будет просто закрой глаза и слушай. Поэтому здесь в первую очередь Алексей Олегович добивается подлинного и правдивого взаимодействия людей, когда желания одного упираются в желания другого, намерения одного сталкиваются с намерениями другого, и этот конфликт, решенный в том числе и мизансценически, когда по положению артиста на сцене можно понять, что внутри он переживает, а если приблизиться и посмотреть в его глаза, например, находясь на первом ряду или смотря в какой-нибудь большой бинокль, то можно будет увидеть, что артист не просто выполняет мизансцену, но сердцем ее чувствует. И вот у нас буквально на первых репетициях, которые начинались, мы начали объяснять ребятам мизансцену. Я говорю: «Алексей Олегович, ну вроде как ногами ребята выучили». На что Алексей Олегович сказал самый ценный комментарий, я его записал, и я думаю, буду транслировать будущим своим и студентам, и всем, кто будет работать над этой оперой. Надо, чтобы они не ногами, а сердцем выучили.
Но без этого, наверное, невозможно ничего не прочувствовать самому, не донести до публики, потому что искушенная и неискушенная публика, она моментально чувствует вот любую, даже самую маленькую фальшь. А давайте-ка немножко объясним нашим радиослушателям, а в чем заключаются обязанности ассистента режиссера, для тех, кто не знает.
Ну, во-первых, в четком фиксировании в клавире мыслей режиссера-постановщика, которые будет необходимо в случае чего напомнить артистам для того, чтобы они все правильно и, скажу на актерском языке, верно и честно сыграли. Во-вторых, конечно, обеспечение того, чтобы артисты запоминали мизансцены, возможно, какие-то жесты с ними пройти, возможно, какие-то моменты взаимодействия уточнять. Работать, естественно, с хором, когда хору дана определенная мизансценическая картина, и нужно сделать так, чтобы они при всем наполнении, которое вкладывает в них режиссер-постановщик, чтобы они точно выполнили необходимый рисунок.
Да, вот, друзья, хочу отметить, что хор в опере, он вот не стоит, как, скажем, при исполнении какого-нибудь кантаты и оратории. Он такое конкретное действующее лицо, с которым надо очень грамотно справляться.
Более того, здесь, опять же, огромная благодарность Алексею Олеговичу. Это тот режиссер, с которым я до этого как артист взаимодействовал еще на сцене Мариинского театра. Это тот режиссер, который каждому артисту хора придумывает определенную новую роль. Потому что на Ларинском балу присутствует огромное количество различных личностей, которые, объединенные общим событием, начинают реагировать на происходящее. Каждый немножко по-своему, но в рамках вот этого вот общего события, что не возникает вот этого, знаете, как было в историях у Станиславского, да, у меня деньги в другом банке.
О, да. Друзья, приходите, будет интересно, если, конечно, попадете. Ну, а у меня вопрос к нашему дирижеру Джоу И. Скажите, а вообще это ваша первая такая крупная работа?
Ты когда-нибудь дирижировал оперы «Евгений Онегин» раньше?
Да. Это было 2 года назад, в 2021 году, да, я дирижировал «Евгений Онегин» в мюзик-холле. Это было очень интересно.
А расскажите, вот отличается та постановка от той, к которой мы все готовимся, которую мы с нетерпением ждем?
Да, есть разница. А 2 года назад я еще зеленый, я еще не очень понятно Евгений Онегин. А сейчас я почти все понял, и для меня тоже много опыта.
Спасибо, удачи вам, чтобы все получилось. Мы с вами прощаемся. Мария, а вот как готовить именно русский текст с иностранцами? Вот эта же фонетика совершенно чужда. Я вот себе представила, что, например, наши бы студенты сейчас бы вводились в китайскую оперу. То есть это специально обученные люди этим занимаются?
С одной стороны, конечно, было бы здорово, если бы большинство наших театров, и в том числе консерваторские театры, были бы оснащены опытными фонетистами. С другой стороны, все равно фонетика вокальная отличается от фонетики разговорной. Просто хороший учитель какого-то языка, он не может преподавать вокалистам. Поэтому, как правило, в хороших театрах коучем по произношению является именно певец, который поможет каждому исполнителю индивидуально подстроить артикуляционный аппарат под его тип голоса, под его, скажем так, вокальные привычки. Я вспоминаю свой опыт в Большом театре, когда я готовила Энн Трулов в «Похождении повесы» Стравинского. У нас была замечательная коуч Лесли Энн Нилсон. Она сама была очень хорошая вагнеровская певица, занималась со мной. И когда я ее попросила разрешения пойти послушать уроки других певиц, она сказала: «Тебе это не надо. Я тебя учу так, потому что у тебя такой голос и такая манера. Их я буду учить немножко по-другому». Наши участники основательно прошли свои партии со своими преподавателями. И, естественно, вокальный педагог, в особенности тот, кто эти партии уже пел, вот, например, я пела Татьяну, и я могу своей ученице рассказать и многое о традициях исполнения, об эмоциях, о каких-то агогических моментах, о фразировке, ну и, конечно, о четкости дикции. Мы довольно быстро победили сложную букву «Р», которой нет в китайском языке. И заминание текста. У них нет, как правило, конечных согласных. Надо было следить везде, надо было заставлять выделять в клавире прямо вот маркером какие-то ключевые вещи, которые забываются. Вот когда оно выделено, маркер там желтым цветом, финальное какое-нибудь «т», так вот она уже видит этот желтый сигнал и на него грамотно реагирует. И мне кажется, вот наш показ 9 февраля в консерватории продемонстрировал то, что наши ребята пели даже, я бы сказала, с лучшей дикцией, чем многие русские певцы. И вот, насколько я знаю, даже вот Алексей Олегович говорил, что мне с китайской командой работать иногда подчас даже интереснее,
вот это да,
чем с командой русской, потому что они лучше впитывают, лучше воспринимают, ничего не воспринимают штыки, а слушаются, и они очень хотят. И я очень рада, что вот они получили этот шанс, и они его реализуют, я горжусь ими.
Писали, не отпирайте.
Георгий, а вот что вы скажете о том, насколько удается нашим китайским друзьям вот проникнуть и в особенности русской души, и в душу, извините за тавтологию, русской музыки? Вот ваши ощущения.
Ну, в первую очередь, мне кажется, что для них действительно важным является то, что для них это что-то новое. Когда есть что-то новое, мы, естественно, с жадностью набрасываемся на те новые факты, которые нам рассказывают, и говоря там, например, да, о русских ребятах, это багаж нашей культуры, очень часто мы не замечаем красоты русской рябины, потому что она нам вот уже примелькалась, как человек, живущий у водопада, редко слышит его звук.
И человек, живущий у моря, реагирует на него так же, как мы реагируем на асфальт Петербурга.
И поэтому, естественно, когда Алексей Олегович рассказывает нашим китайским артистам о том, почему девушки поют, собирая ягоды? Для них сначала это какой-то степени шок.
Интересно, в Китае не поют, когда собирают ягоды?
Ну, там же все-таки мысль в том, что Ларина заставляла их петь эти песни, чтобы они ягодки не кушали.
Вот,
и вот да. Тут-то, как только они об этом узнают, им вдруг становится интересно, и включается то, что называется игровая модель восприятия реальности, когда они думают, ой, какие интересные правила игры. Получается, между своими вокальными строчками я могу успеть скушать ягодку, а сколько ягодок я скушаю, пока я допою эту строчку. И вот эта вот игра игровая модель, которая создается для них, вот эта вселенная, когда они приходят, и Алексей Олегович или кто-либо еще начинает рассказывать им о том многообразии нашей русской жизни, о том, что такое хандра, что такое «и здесь мне скучно». Что такое скучно? Ведь это же не просто я сел, и у меня разрядился телефон, и в ТикТок больше не зайти. Нет, это же что-то такое щемящее, тоскливое. Они находят это что-то внутри себя, внутри своей жизни, когда они, например, находятся у себя дома. И как только они это все воспринимают и начинают в это играть, да, не изображать, а именно играть в эту игру под названием «Русская душа», они ей наполняются, и вот выходит наш замечательный китайский Онегин, и поет эту строчку, и здесь мне скучно, и я вижу, что в глазах у молодого человека, а ему, если я не ошибаюсь, самому артисту 20 лет, появляется вдруг какое-то щемящее, что-то такое очень русское в глазах. И я понимаю, что, конечно, под это что-то он подкладывает что-то свое, когда и любой артист. Но получается, что есть перекличка между китайской душой и русской. Есть этот вот волшебный мостик, и я думаю, что этот мостик – это музыка. Музыка и поэзия.
Безусловно, вот интересно, а читали ли китайские вокалисты, которые, как мы уже упомянули, здесь главные действующие лица, у них центральные партии, Евгения Онегина в подлиннике, может, в китайском переводе?
Они читали его в китайском переводе, есть очень хороший поэтический перевод. И я надеюсь, что мы сделаем когда-нибудь такую литературно-музыкальную композицию.
Камерный вариант.
Камерный вариант именно с чтением строк по-китайски Пушкина и пением этой музыки на русском языке. Действительно, такой перевод существует, они его хорошо знают.
Вот я сейчас с вами, дорогие друзья, беседую, думаю, интересно, вот, а в Китае Евгений Онегин, он на каких-то основных сценах идет, потому что, да, китайцы очень любят учиться в России, но там есть своя специфика в их подходе к академическому образованию, к оперному репертуару тоже.
Ну, в принципе, у них пока что вот не сложилась своя собственная оперная школа, и, кстати, одним из координаторов проекта, тот человек, который всем нам помогал собираться на репетиции, который докладывал, кто пришел, кто не пришел, кто как выучил, не выучил, это один из студентов консерватории, который будет первым выпускником по специальности режиссура музыкального театра Швай Мэнью. Он нам очень помогал в организации и репетиционного процесса, и в сборе наших участников. Насколько я понимаю, Евгений Онегин известен, но, естественно, больше известны итальянские оперы, типа «Травиаты» и «Богемы». Насколько мне известно, есть китайский перевод оперы «Пиковая дама» Чайковского. И я очень надеюсь, что у нас будет какой-то проект, связанный с китайским Евгением Онегиным.
Что касается постановок Евгения Онегина в Китае, здесь очень тоже интересный факт. Алексей Олегович Степанюк в 2015 году, если мне не изменяет память, осуществлял постановку Евгения Онегина вместе со своим ассистентом Ильей Викторовичем Устьянцевым, который также приходит и помогает на репетициях как коуч по сценическому движению. Они осуществляли постановку Евгения Онегина в Пекинской опере с солистами китайской оперы. И когда ребятам показали буклет этого спектакля, и они увидели, что, оказывается, они работают с тем же режиссером, который работал с их кумирами, со звездами китайской оперы, у них был шок и еще большее наполнение, еще больше «я хочу репетировать, я хочу проходить, я хочу работать, а расскажите еще». И очень-очень радует их вот это вот рвение, и мне кажется, что эта опера даст им очень многое в их будущем мироощущении.
Это правда, но вот 16-го придем на постановку и все увидим собственными глазами, услышим собственными ушами. Можно поставить такой знак равенства между профессией дирижер и режиссер, то есть должна быть взаимная такая какая-то, ну...
Химия.
Химия, да, с коллективами, с, ну, со всеми абсолютно участниками, и с хором, и с оркестром. С оркестром и с исполнителями главных партий и не совсем главных. Ну и тут должна быть такая разумная доля диктата, но в то же время уважение, опять же, таки взаимно. Вот интересно, как столь молодой дирижер, да еще китайский дирижер, управляется с такой махиной? Вот ваши ощущения, Мария и Георгий.
Управляется он прекрасно. Репетиционный процесс, который он подготовил для того, чтобы ребята смогли выйти на площадку и заняться, собственно, сценическим воплощением оперы, был просто превосходный. Он не авторитарен, он авторитетен.
Чудесно.
Он вызывает уважение своими знаниями и умением держать коллектив. И, насколько я знаю, Алексей Олегович Степанюк очень высоко о нем отозвался, сказав, что с ним работать приятнее, чем с очень многими русскими.
Более того, мне кажется, что действительно на репетициях образовалась определенная атмосфера сотворчества и дирижера, и режиссера-постановщика, и ассистентской бригады, и артистов хора, и нашего замечательного Шуая Мэнью. Да, образовалось определенное сотворчество, основанное на уважении к авторитету постановщика, режиссера и, конечно, в первую очередь, к авторитету музыкального произведения, к авторитету учебного заведения, когда все понимают, что мы делаем какое-то одно большое общее дело, и ни в коем случае нельзя расслабиться или позволить себе манкировать репетицию или на репетиции выражать какое-то неаргументированное несогласие с чем-то. Все друг друга внимательно слушают, впитывают, пробуют, и если есть какие-то ошибки, останавливаются, но вот это вот ощущение единства команды, при том, что есть языковой барьер, В этом плане сразу хочется вспомнить отрывок из стихотворения Вознесенского, точнее, две строчки, и покажется так минимальным наше непонимание с тобою перед будущим непониманием двух живых с пустотой неживою. Вот, и мне кажется, что вот то понимание, которое сейчас сложилось в рамках двух культур, оно позволяет сотворить в сотворчестве.
Ну что ж, исчерпывающе, и что бы ни происходило в нашей реальности, все виды искусств, они всегда над схваткой, всегда над всем, то есть границ нету, а в прекрасном мире музыки тем более. Вот какой мост у нас протянулся между Россией и Китаем.
Большое вам спасибо, дорогие друзья. Мы ждем вас с нетерпением 16 февраля в Доме молодежи на Васильевском острове, Большой проспект. И мы уверены, что вам этот проект понравится. И мы намерены продолжать аналогичные проекты, связанные с российско-китайской дружбой через искусство.
Ну, а я напоминаю, друзья, что мы в столь поздний час беседовали об уникальном проекте Санкт-Петербургской консерватории. Это постановка оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин», где все сольные партии, и первые, и все остальные, исполняют китайские студенты. А напоминаю, что у нас в гостях была заслуженная артистка России Мария Людько, автор идеи, декан вокалистов режиссерского факультета. Мария, спасибо за столь приятное общение.
Спасибо, друзья.
Ассистент режиссера постановки, тоже замечательный преподаватель консерватории Георгий Шилов. Георгий, спасибо за интереснейшую беседу. Приходите еще.
Спасибо вам.
Ну и наш герой, дирижер шоу, и который будет в этот незабываемый вечер за дирижерским пультом. Удачи, чтобы все получилось. Приходите, рассказывайте о ваших чудесных идеях и, конечно же, об их воплощении.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Друзья, музыкальную гостиную для вас провела Екатерина Валимирская. Доброй вам ночи и наичудеснейших сновидений. Встретимся на Евгении Онегине. Thank you.